уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Умные парни». До нас добрался Иван Тимофеев, программ-директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО и МИДа России. Вроде бы ничего не перепутал. Здравствуйте, Иван Николаевич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс, плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Явки, пароль сдала, можно начинать. А темы санкций мы будем обсуждать, потому что Иван Николаевич один из немногих специалистов именно по санкциям, и поэтому можно обсуждать, на что они влияют, кто их вводит, сколько их вводит, когда, чем отвечает, нужно ли отвечать и так далее. Но давайте оттолкнемся от того, что у нас, значит, Лавров встречается с немецкой коллегой, вот, и, соответственно, много чего обсуждают. Отношения России и ЕС остаются, да, заложниками антироссийской линии Брюсселя, говорит Лавров. Она предлагает, госпожа Бербок предлагает, значит, сотрудничать с Россией по вопросам безопасности, готова вести переговоры с Россией по вопросам укрепления общей безопасности, призвала оживить нормандский формат ради выполнения Минских соглашений, и про санкции, кстати, ни слова. Все-таки как относиться к этой женщине с учетом к этому министру иностранных дел в контексте того, что сейчас происходит у нас и происходило в Женеве, в Вене и вообще между нашими государствами?
Мне кажется, это визит достаточно важный. Немецкая дипломатия, я думаю, пытается здесь нащупать свою нишу в тех переговорах, которые сейчас идут.
С учетом того, что Евросоюз как бы изолировали фактически от этого.
Ну, я бы не сказал, что совсем изолировали. По линии НАТО все-таки союзники европейские, США присутствуют и, что называется, остаются в игре. Хотя, конечно, не играют в ней первую скрипку. Но все-таки Германия – это не последний союзник, это, в общем, крупная, промышленно развитая, достаточно богатая страна, с профессиональной дипломатией и, в общем, со своей позицией, очень аккуратной и, в общем, с историей особых отношений с Россией. Эти особые отношения, они, скажем так, в чем-то ушли в прошлое, но, тем не менее, именно Германия здесь может сыграть определенную роль, и сами немцы пытаются сейчас, видимо, понять, где и как им сыграть. К тому же это новый человек в политике, и новый человек во внешней политике Германии, новый человек для нас. И я слышал много комментариев, так, достаточно скептических, относительно нового министра, что вот это министр, у которого мало опыта, что в сравнении с российскими коллегами это разный уровень компетенции и так далее. Но я бы не недооценивал нового министра. Все-таки есть очень мощный аппарат, который может и пробрифовать, и подготовить, и так далее. И нужно понимать, что министр – это публичный политик. И логика ее, скажем так, политической роли, ее опыта, точнее даже, отличается от наших дипломатов, руководителей нашей дипломатии.
Она привыкла вступать в публичные дискуссии.
Конечно, то есть если наши дипломаты тоже, скажем, да, так, имеют мощный опыт публичных выступлений, но это скорее выступление именно, скажем так, в плане озвучивания позиции, хотя, в общем, и наш министр имеет очень большой опыт дискуссионный, работы с журналистами и так далее. Да, то есть это один из самых опытных министров в мире, но все-таки недооценивать нового немецкого министра я бы не стал. Это свежий человек, человек новый, с опытом именно публичного политика, с опытом таких дискуссий напористых, да, а это, в общем, другая логика, человек с другой энергетикой. И к этому нужно быть готовым, и, в общем, тоже для нас это интересный опыт. Я думаю, что сейчас будет такое взаимное прощупывание, что называется.
А вот интересно, роль Европейского Союза все-таки в вопросах санкционного давления на Россию. Не получается ли, что сейчас Соединенные Штаты Америки все-таки остаются единственными, ну, помимо Украины, понятно, единственными такими креаторами вот, этими, вот этих санкций, потому что ЕС только продлевает то, что он ввел там 7 лет назад.
Пока да, ЕС продлевает то, что ввел, но, кстати, по ряду направлений ЕС вводил новые санкции. Все-таки у них появился механизм по правам человека, они против нас его использовали, у них появился новый механизм по кибербезопасности, они его против нас использовали, по нераспространению по делу Навального того же и по делу Скрипалей. То есть все это были скорее такие сигнальные санкции, они большого ущерба нам не нанесли, угу. Применялись они в отношении чиновников или предполагаемых сотрудников
не спецслужб. Да,
то есть секторов. Это не секторалка и не блокирование крупных компаний. Конечно, американцы здесь играют за главную роль, ну и это закономерно, потому что американские санкции значительно более болезненные ЕСовских по ряду причин и в силу их лидерства в мировой финансовой системе, и в силу того, что европейский бизнес очень чутко относится к американскому законодательству, его соблюдает, не только европейский. Китайский, кстати, бизнес, и японский, и корейский, любая компания, которая выходит на глобальный рынок, она очень внимательно относится к американскому санкционному законодательству и фактически его соблюдает.
Хорошо, если возвращаться к вопросам санкций. Вот вчерашняя история с этой публикацией в немецкой газете Handelsblatt по поводу, значит, того, что там задумались, что возможно отключение России от Свифта. Сегодня в Белом доме уже ответили на публикацию об этом решении, сказали, не исключаем таких мер, но, скорее всего, не будет. Вот этот Свифт, это единственная дубина, которая осталась в руках Соединенных Штатов, ну, по сути?
Да, очень хороший вопрос. Конечно, нет, не единственная. Это часть меню, что называется. Ага. Такое блюдо достаточно горячее, и, я бы сказал, среди основных блюд его можно рассматривать, но не единственное. И я думаю, что в принципе, наше правительство достаточно большую работу, я думаю, проделало в плане подготовки к такому сценарию. Ну, в частности, создана система «Наша национальная передача сообщений с ПФС». То есть, в случае чего инфраструктура наша есть. Потребуется время на переход на эту инфраструктуру, пока она, скажем так, не такое большое число банков ей пользуется. Но, тем не менее, определенная подготовка сделана. Но есть более, точнее, не менее жесткие меры. Например, блокировка, то есть запрет на транзакции с нашими крупными банками, это в законопроекте недавнем Минендеса фигурировало, это серьезный удар, и банки, и финансовый сектор, российская экономика от этого может
просто ущерб принести. Я пытаюсь понять, а наши банки ключевые так находятся под санкциями?
Нет, смотрите, они находятся под секторальными санкциями.
Так, в чем разница?
То есть им запрещено, им запрещено давать в долг. На срок больше 14 дней, если мы
Они
берем.
Не могут в Европе занимать.
Они не могут в Европе, в США занимать. И, в принципе, в Великобритании тоже, в ряде других стран. И ряд других юрисдикций, что называется, или банков в других юрисдикциях, или игроков в других юрисдикциях, эти правила соблюдают. Но сейчас предлагается блокировка. Это гораздо более радикальные санкции. То есть, например, текущая секторалка, она не запрещает, например, долларовые транзакции с нашими банками. То есть, грубо говоря, гражданин России А может перевести доллары через российский банк гражданину Б или фирме Б. А вот если будет блокировка, то фактически мы, наши банки, которые там поименованы, будут отлучены от долларовой системы. Ну, я думаю, что автоматом от евро тоже.
Но
а это уже не
шутки. Это, они же вряд ли на это пойдут.
Ну, понимаете, они говорят прямо, что мы на это пойдем, по крайней мере, администрация об этом говорит, только в случае военной конфронтации России и Украины. То есть это, ну, вот наша красная линия, и если что, вы не считаетесь с потерями, и мы не будем считаться с потерями. Законопроект, который упомянул Минендес сенатский недавно, он немножко другой предполагает вводить эти санкции, если президент решит, что отношение России к Украине более враждебно, чем в декабре 2021 года. Это очень неопределенная вещь. Я думаю, что эта формулировка не нравится самой администрации. То есть они об этом прямо не говорят. Но обычно администрация такого не очень любит, то, что стесняет ее по рукам и ногам. Но опять же, если война, что называется, законопроект может ласточкой пролететь через Конгресс.
Те инициативы сейчас санкционные, о которых мы читаем, которые исходят из, значит, Конгресса американского, они в большей степени продиктованы внутриполитической ситуацией там? Или все-таки они действительно направлены вовне?
Ну, Конгресс — это вообще очень интересная
структура.
Такая структура, да. Все-таки это не администрация, это орган публичной политики, у которого особая роль, они сотрудничают с администрацией, но одновременно соперничают. Соперничают в том числе по полномочиям во внешней политике. Конституция США, статьи 1 и 2, четко не определяет, кто что может, оставляет зазоры. Точнее, определяет, но с большими зазорами. И поэтому Конгресс последний, ну, по крайней мере, начиная с 70-х годов, довольно активно, напористо пытается застолбить свою территорию во внешней политике. Так. И санкции — прекрасная просто тема для Конгресса. Потому что можно, скажем так, отчитываться перед избирателями. Вот смотрите, администрация промедлила, а мы нет. Администрация игнорирует, а мы нет. Вот смотрите, жесткая позиция по России, жесткая позиция по Китаю. То есть для конгрессмена в плане его отношений с избирателями это удобная тема. И удобная тема, конечно, для такого, ну, дружеского давления на администрацию. Поэтому да, здесь есть внутриполитический аспект, но, конечно, и внешнеполитический. У Конгресса своя позиция, он ее, в общем, продвигает. Администрация сейчас, я не думаю, что они вот этот законопроект Менендеса им очень нравится, и такие ситуации часто встречаются. Например, им очень нравился не нравилась ДАСКО. Помните, был такой страшный законопроект, драконовские санкции в отношении России. Так вот, администрация его замотала. Было большое письмо правового управления Госдепа в Конгресс, что, ребят, не надо.
Это не то.
Это не то, это не конституционно, это создает нам лишнюю работу. Мы тоже не любим Россию, но у нас свои методы, вы нам только помешайте. И конгрессмены их услышали. Сейчас я бы не сказал, что ситуация похожа, но администрация такую позицию заняла в переговорах с нами. Смотрите, вот мы, следователь, относительно добрый, а вот там в Конгрессе сидит следователь злой по фамилии Менендес, и еще там у нас следователи есть.
Тед Круз есть еще.
Да, да. Тед Круз и много других, Шерман в палате представителей, и много других любителей России. Вот они могут, вот если что, и мы ничего не сможем сделать, Конгресс это примет обеими палатами, мы вынуждены будем подписать.
С учетом того, что мы сейчас живем в такое любопытное время, когда важно просто постоянно находиться в медийном поле, и это в большей степени оказывает влияние, так ли важно, что американцы не вводят санкции? Как мне кажется, рынки реагируют уже довольно чувствительно на то, что хотя бы это обсуждается. Мы видим, да, там просела биржа наша, просели ключевые акции, рубль, как обычно, просел. То есть, в общем-то, это уже даже не намек, а это тоже инструмент. Просто постоянно об этом говорить, тем самым оказывая влияние на спекулянтов, а они уже там на бирже разберутся сами.
С рынками вообще очень интересная ситуация, и она, скажем так, не одинаковая. К ряду таких новостей рынки уже атрофировались, что называется. То есть обсуждают санкции, рынки вообще не реагируют. Или вводятся даже санкции в отношении отдельных лиц, рынки не особо отличаются колебанием. Но сейчас рынки очень взволнованы. Взволнованы не только из-за санкций, взволнованы они вообще из-за ситуации.
Так.
Рынки не понимают, что происходит. Потому что ну, есть у рыночных аналитиков, у игроков общее представление, они это называют геополитический риск, хотя для нас, для международников, политологов это немножко звучит смешно, это немножко как химику сказать алхимия, да, алхимические опыты. Вот так же для нас сказать геополитический риск. Но мы, так сказать, по-дружески к этому относимся. Вот, ну, конечно, есть большая неопределенность. Что будет? Будет ли этот жесткий сценарий? Как будет развиваться ситуация? И, конечно, рынки, что называется, запасаются впрок. Отсюда идет определенное падение. Но, с другой стороны, паники тоже нет. То есть, да, проседает рубль, да, проседают бумаги. Изо дня в день это происходит. Но такого вот кинжального падения тоже нет. Оно будет, если произойдет нечто экстраординарное, если там будет тоже военное столкновение. Оно, на наш взгляд, пока маловероятно все-таки, но если вдруг, то мы тогда такой, тот самый кинжал увидим. Резкое падение. Но пока паники все-таки, слава богу, нет, и мы тоже призываем в наших контактах с коллегами в бизнесе, в том числе и на основе нашей аналитики. По тому же Конгрессу, когда мне вот коллеги из компании говорят, ну, слушай, что происходит с этим законопроектом, я говорю, что мы, конечно, не можем гарантировать, пройдет или не пройдет, но смотрите, вот мы проанализировали за последние три года 365 законопроектов по санкциям. Только по санкциям.
Американским.
Американских. В Палате представителей и в Сенате. По разным темам. Тут и Россия, и
Китай. Принтер работает.
Ну, у них. Да, много. И мы тут, и для нас тоже это работа, мы тоже это читаем и так далее. Много по России, 40 из них по России, 65 по Китаю, 37 по Ирану. Вот это основная тройка, которая интересует Конгресс. Там много тем разных, но так. Вот эта троица, что называется, тройка большая, как мы ее называем. Но, смотрите, единицы доходят до стадии закона. Вот из 365 всего лишь, даже меньше, 7% становятся законами. То есть очень маленькая выживаемость. Конгрессмен что делает? Он заявляет этот закон, он его вносит, ну а дальше не факт, что он даже пройдет одну палату. Угу. То есть выживаемость этих законопроектов очень маленькая.
Анализировали ли вы, насколько действительно эффект санкции на российскую экономику производят именно не отрицательный, а положительный? Потому что была одно время мода, потом сейчас это как-то затихло, говорить о том, что ну вот санкции-то нам помогли. Без них-то мы бы не смогли там АПК хотя бы свой поднять. А некоторые, значит, восторженные там депутаты или бизнесмены, они вообще говорили... Так я даже же говорю, что, значит, я патриот, значит, меня признали патриотом, если против меня санкции ввели. Ну, странная логика, но все-таки. Вы анализировали, каков эффект отрицательный на санкции?
Смотрите, мы уподобляем санкции стихийному бедствию. Вот для бизнеса санкции – это как вот все-таки. Снегопад сегодня в Москве ночью. Это вот так же. Спрогнозировать непросто. Можно, но непросто. И в ситуации снегопада много проигравших, но есть выигравшие.
Так.
Есть люди, которые там занимаются снегом, уборкой, зарабатывают на этом деньги и так далее. И во всякой ситуации санкционной зачастую есть игроки, которые волей или неволей, случайно или преднамеренно, зачастую случайно, от этого выигрывают. То есть для них создаются определенные более выигрышные условия. И, конечно, здесь не нужно испытывать иллюзии, санкции наносят ущерб нашей экономике, он не является, скажем так, определяющим драйвером торможения нашего роста, но скидывать этот ущерб со счетов нельзя, здесь нельзя сквозь розовые очки смотреть на эту тему. Но действительно позитивный эффект для ряда игроков есть, как в том самом снегопаде. АПК выиграл в том числе из-за наших встречных санкций, то есть цены выросли. Но для экономики это лучше, потому что деньги остаются в России. Угу. Действительно, АПК получил те рынки, о которых раньше мог только мечтать. Я бы в ЭПК тоже взял, потому что мы вынуждены были, провели импортозамещение в ряде моментов. Есть развитие в ряде технологических ниш, которыми бы мы вообще не стали заниматься, если бы не было той напряженности, которая есть сейчас.
Мы можем отвечать на те санкции, которые вводятся асимметрично, я имею в виду, что если это речь идет не о персональных каких-то санкциях, поясню, мы поставили рекорд в прошлом году, если не ошибаюсь, по экспорту нашей нефти в Штаты, потому что у них заводы заточены под тяжелую венесуэльскую нефть, против Венесуэлы санкции, поэтому они у нас. Титан для Боинга, РД-180. На наших союзах летают астронавты все-таки. Теоретически возможен такой ответ? И если да, то при каких обстоятельствах?
Теоретически в политике все возможно. Я помню первую версию законопроекта, который впоследствии стал законом номер 127 ФЗ 2018 года, о мерах воздействия, противодействия, да, на недружные действия, там, такое замысловатое название у него. И вот в первом чтении там как раз вот многие из этих мер были отражены. Запретить поставки титана по РД-180, запретить импорт американских лекарств. Даже, по-моему, про виски там что-то было. Ну, то есть...
Не прошло.
Но не прошло. То есть, действительно, и хорошо, что не прошло. В итоговой... Почему? Потому что в итоговой версии... В общем, Дума давала, парламент и Совет Федерации давали президенту свободу маневра в выборе инструментов в соответствии с ситуацией. Это разумно, потому что, ну...
Что отказываться от денег?
Да, зачем отказываться от денег и стрелять себе в ногу, бомбить Воронеж? Всегда успеем, что называется, если вдруг надо будет. Ну, а так президент и правительство по его поручению могут ситуативно применять те или иные меры. И вопрос по пропорциональности, он очень дискуссионный. И мы его, скажем, что называется, обсуждаем часто в прессе, мы видим, Россия ответила пропорционально. На самом деле мы считаем, что это не совсем так, потому что мы не отвечаем пропорционально.
У нас нет таких возможностей, у нас просто экономических,
и,
да?
И возможностей нет, и на самом деле в плане инструментов они у нас немножко другие. Например, и американцы, и ЕСовцы часто вводят блокирующие санкции, вот, которые я упоминал, запрет на транзакции с определенным лицом, компанией и так далее. А мы блокирующие санкции практически не вводим. Мы вводим их только против Украины. Постановление 1300 правительства от 2018 года. Механизм в отношении Украины есть, а вот в отношении США, допустим, или Великобритании, или Европейского Союза его нет. То есть мы, допустим, отвечаем такими олдскульными, как мы их называем, методами, как там продэмбарго, То есть они, они имеют свой эффект, но, в общем, скорее, немножко из 20 века, хотя и американцы их тоже применяют. Но отвечаем, что называется, по-другому, и это не совсем симметричный ответ.
Не совсем симметричный, но, опять же, я правильно понимаю, что вот те варианты, которые я перечислила, или еще, значит, запрет на работу иностранных компаний здесь, но мы понимаем, что это прям вот совсем крайняя мера, она никому не нужна сейчас.
Ну, конечно, я думаю, что здесь требуется очень тонкая настройка, калибровка с тем, чтобы не навредить себе. Потому что, ну, конечно, да, понесут эти иностранные компании ущерб, но в масштабе американской или ЕСовской экономики они не заметят, это для них исчезающие малые величины. А вот для нас это потеря рабочих мест, это потеря в ряде моментов технологии, не только технологии, скажем так, каких-то производственных и так далее, организации бизнеса.
Связи, в конце концов.
Связи налаженных и так далее. То есть... В общем, это нужно делать аккуратно, и, в принципе, я вот не замечаю за правительством какого-то рвения перебарщивать с этим, что, в общем, разумно.
Санкции, когда бы то ни было, снимались?
Ну, конечно,
Кроме Ирана?
Конечно, да. Ну, взять российские случаи, известный, знаменитый план Баркера, когда из-под санкций вывели «Русал», «Имплюс», «Евросибэнерго». В результате реструктуризации собственности и так далее. Там большое дело было. В Конгрессе, кстати, оппозиция была. Они пытались это дело сорвать, но не вышло. То есть в отношении отдельных лиц, да, бывают и в административном порядке они пытаются выходить. Например, вот в случае ННК, наша компания, которая попала за предполагаемые перевозки или отношения с Северной Кореей. Они в административном порядке написали ходатайство в Минфин США, что вот мы хотим выйти. Но, конечно, по политическим причинам не могут что-то большинство наших компаний идти, что называется, на поклон в ОФАК. Да?
Ну, конечно.
И в Минфин.
Нет, поэтому... А глобальные санкции?
Ну, понимаете, в истории, скажем так, российско-американских, советско-американских отношений это было, да, после, на фоне окончания холодной войны, конечно, американцы снимали, там, по тому же Джексону Венику президент вводил исключение, потом Конгресс отменил, правда, заменил глобальным законом, не глобальным, а просто законом Магнитского, глобальный потом появился. То есть, да, бывает. Но на самом деле ввести намного проще, чем отменить. Если брать конкретно США, то там отменить на уровне администрации можно, а вот на уровне закона, а многие санкции кодифицируются, это очень и очень сложно.
Сложно. Очень хорошо, сложно. Тогда другой момент возникает. Множество вот этих вот санкций разных совершенно по разным поводам. А, с вашей точки зрения, конечная цель Соединенных Штатов Америки – ввести Россию с помощью санкций действительно вот в эту изоляцию, выражаясь языком Барака Обамы, разорвать российскую экономику в клочья, или просто это демонстрационный как бы ход?
Ну, есть, конечно, здесь и сигнальный такой, демонстрационный ход, и это, скажем так, здесь я согласен с рядом наших коллег, которые говорят, что отчасти санкции начали заменять дипломатию, то есть вот есть дипломатическое внушение, его никто не слышит, а вот тогда мы ведем какие-то такие санкции, которые не очень разрушительны, но, по крайней мере, их услышит наш месседж, да? Но, конечно, вариант с ущербом, он существует. То есть американцы прямо об этом говорят, что мы хотим путем санкций повысить цену для правительства или для страны цели за ее внешнюю или внутреннюю политику. И тем самым ее от этой политики отвадить.
Как будто бы.
Это они сами говорят, что да, мы понимаем, что в краткосрочной перспективе это не всегда срабатывает, но ущерб будет накапливаться, и да, вот мы таким образом, даже если не изменим эту политику, то заставим за нее заплатить более высокую цену. И действительно, ущерб имеет место. Мы вообще ведем дискуссии, как эффективность санкций применять.
Да.
Есть там точка зрения о том, что это ущерб, есть точка зрения, что это влияние на политику. Вот мы сейчас такую новую концепцию, одну относительно новую, разрабатываем. Это влияние на поведение бизнеса. То есть, если санкции, получается, отвадить именно бизнес от работы со страной, это может быть мерилом их эффективности.
Это интересно. Иван Тимофеев с нами, программный директор Российского совета по международным делам. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Сейчас информационный выпуск. Через 4 минуты вернемся. Вижу ваши вопросы. В режим блиц и Иван Николаевич будут задавать.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Иван Тимофеев с нами. Программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО МИД России. Вигнел говорит, что... где же это было-то? Вот, санкции создают токсичный окрас российскому бизнесу. Создает?
Да, есть такое. Ну, я бы сказал, что проблема это есть. Почему? Потому что вот есть крупные компании, крупные банки, у которых есть своя экспертиза по санкциям. Они, в общем, понимают, с кем работать можно, а с кем нет. Но представьте, что вы средняя компания или даже небольшая компания, но у вас есть определенный экспорт или международная деятельность, вы хотите работать на российском рынке. Но денег на экспертизу такую глубокую у вас нет. Поэтому вам... Или вы выбираете направление для работы. Поэтому... Но вы слышали что-то, что есть санкции, да? Вам не досуг вникать в разницу между секторальными, блокирующими и так далее. Вы боитесь штрафов, уголовных дел в вашем отношении со стороны американских регуляторов, ЕСовских. Вам проще просто не работать на рынке или с теми компаниями, которые поименованы в каких-то списках, чем идти в работу. И на самом деле даже иногда крупный бизнес тоже говорит, что да, вот сегодня ты тебя в списках нет, а завтра ты там будешь. Потому что ты работаешь в таком-то секторе экономики. Так. И мы просто не хотим вкладываться. Поэтому действительно, ну, такое слово «токсичность», оно очень размытое, но проблема есть. Проблема есть.
Но в итоге, вот если сравнивать, возвращаться к Европе, к тому, что вот Боррель заявлял на днях, что превентивные санкции в отношении России не обсуждаются, вы не чувствуете, что есть все-таки... некое стремление Европейского Союза немножечко тормознуть эту историю с санкциями, что им, в отличие от Соединенных Штатов Америки, санкции дальнейшие невыгодны просто потому, что, ну, так или иначе, сотрудничать с Россией экономически важно, Россия – это большой рынок, и, возможно, есть надежда у европейцев, в частности, что этот рынок, опять же, когда-то снова откроется.
Ну, конечно, для ЕС российский рынок важнее, чем для США. ЕСовцы вряд ли хотят его терять, то есть радикальные санкции, вот блокирование крупных банков, компаний, добывающего сектора, и даже американские санкции в отношении России, даже без ЕСовских санкций, им невыгодны. Но, с другой стороны, понимаете, российский рынок относительно большой, но все-таки есть и другие рынки. И если вдруг произойдет политически категорически неприемлемая ситуация для Евросоюза, то они им пожертвуют.
Солидарность внутри Европейского Союза по санкциям, она обусловлена тем, что условно с отдельно взятыми странами ведутся какие-то процессы переговора, потому что, ну вот вы поддержите наше коллективное решение, а мы вам за это что-то.
Ну, есть такие... Во-первых, разные мнения есть, это правда. Потому что кто-то может больше ущерб понести, кто-то меньше. Иногда, не часто, но есть попытки отдельных стран торговаться. Есть пример, связанный не с Россией, а с Белоруссией. Вот когда были первые волны санкций в 2020 году в отношении...
И креветки из Минского моря потекли
Минска.
К нам сюда, да.
Ну, нет, не совсем. Там Кипр был несколько возмущен тем, что Евросоюз, по мнению Никосии, недостаточно давил на Турцию в связи с разведочными работами на шельфе.
А, был такой, да.
Вот,
да, да, да.
И они поставили вопрос, что, ребят, мы не голосуем по Белоруссии в Совете ЕС до тех пор, пока вы не примете меры в отношении Турции. И это был такой очень нервирующий сигнал для Брюсселя. Там даже поднимался вопрос о том, что да мы вот изменим правила голосования и исключим вас тогда. Ну и голосуйте против, а мы большинством примем все равно. Вот, малые страны не очень рады были этому, поэтому обычно члены ЕС с этим не злоупотребляют, стараются не торговаться. То есть если есть некое представление о консенсусе, то они идут этим путем. Но, с другой стороны, радикальные меры тоже стараются без лишней необходимости не использовать. Но, возвращаясь к Боррелю, я думаю, что сейчас мотивация немножко другая. В Брюсселе боятся спровоцировать Россию санкциями на какие-то жесткие действия. Я думаю, что и администрация тоже в США это держит в голове, и поэтому говорят, что только после, и только если вы вот сделаете тот, да? Но превентивно не хотят провоцировать Москву.
Ну, это в общем, потому что, скорее всего, есть какие-то отдельно взятые, мы обсудили эти персонали из Конгресса или из Палаты представителей, которые как раз-таки ведут такую политику, да, или чувствуют себя островитянами, что вся заварушка происходит на континенте, а мы где-то далеко, конечно, за океаном, нас не достанет.
Ну, это Конгресс.
Ну, Конгресс, да. Но есть другая история, кстати, по санкциям. Вот смотрите, если проследить. Акт Магнитского... Потом там, ну, вот про права человека, потом история политическая началась. Вот санкционные механизмы, как они формируются? И в этой связи почему спрашиваю? Ведь про права человека уже не говорят. А теперь про политику говорят, про экономику говорят. А вот про зеленую повестку тоже говорят, но про санкции, которые могут вводить. То есть потенциальное озеленение санкций, возможно ли? Это может быть следующим этапом?
Ну, на самом деле, есть такие признаки. Администрация пока о санкциях, и если мы берем США, и о климате не говорит. А вот в Конгрессе говорят. Угу. Это тема демократическая, то есть демократы, это их конек. Климат, права человека, меньшинства, хотя республиканцы права человека тоже предлагают законопроекты. Но вот именно тема климат и санкции, она пока демократическая. Они за последние 3 года предложили как минимум 4 законопроекта, насколько я помню. Ни один из них не прошел никуда. Но я думаю, что они будут периодически этот вопрос поднимать. В отношении лиц, которые наносят ущерб климату и окружающей среде, применять санкции по закону глобального Магнитского.
Ну, это же прям действительно потенциальная история. То есть, да, раньше говорили про права человека или там этими пробирочками трясли. Теперь говорят про, значит, возможные интервенции и говорят про вот эту политическую вся история. А надо же придумывать новые поводы, по факту, для бизнеса в рамках как раз протекционизма. Это же
понимаете,
очень удобно.
Вот как раз в дискуссии, кто Конгресс сильный или слабый.
Да.
Вот довод в пользу того, что все-таки его игнорировать нельзя, он состоит в том, что, может быть, законопроект никогда не примут, но он появится, сама тема будет вброшена в повестку дня. То есть, да, пока администрация, даже демократическая администрация, этому ход не дает. Угу. Но сама тема уже попала на радары, что называется. Есть так называемые политические предприниматели среди конгрессменов, которые вбрасывают идею и пытаются ее, значит, продвинуть. И вот климатические санкции – это одна из таких идей. Как она будет использоваться, кто ее купит, что называется, найдутся ли лоббисты, которые заинтересуются этим, найдутся ли бизнес, который к этому прислушаться, пока непонятно. То есть пока в такой тренд устойчивый это не превратилось. Но звоночки есть.
Просто кажется, что сама даже история с ESG, это же как раз в дальнейшем действительно про санкции. То есть, скажем так, что инвестиционный емкий Китай, который может и вкладывать, и в него хотят вкладываться, прямую конкуренцию с США составляют. Соответственно, нужно такое что-то прописывать в законах, в документах и в правилах инвестирования, чтобы отсечь прямого конкурента. Пожалуйста, зеленая тема.
Да, может быть такое. В принципе, как раз в американо-китайских отношениях это есть в технологическом секторе. Не в, пока не в зеленой тематике, а в технологической.
Huawei?
То есть, Huawei, ZTE и так далее. То есть американцы прямо говорили о том, что нужно заставить Китай бежать медленнее. И, в общем, санкции использовали для этого. И так называемые китайские военные коммунистические компании. То есть тот же Huawei считается китайской коммунистической военной компанией. Что это значит? Что это гражданская компания?
Шпионажем занимается,
не совсем.
Нет?
Это гражданская компания, бенефициаром которой могут быть военные. А-а-а. То есть разрабатывают там какую-то технологию, а ее берут военные и так далее. Вот американцы исходят из того, что в Китае много крупных гражданских, на первый взгляд, компаний, на самом деле работают, скажем так, в режиме двойного назначения.
А то в Америке не так.
Ну, естественно.
Это другое.
Это другое, да, не то, что вы подумали. Вот. Но действительно, я бы не сказал, что там какие-то сверхжесткие пока по ним ограничения, но они есть. Запрет на поставки процессоров, например, запрет на, вот именно для этих коммунистических военных компаний, запрет на размещение на американских биржах. Есть своя логика у американцев, что, ребят, если вы работаете на военных, на китайских, с какой радостью мы должны вам давать капитал?
Ну, причем эти санкции транснациональны, получается, потому что их же поддерживает Великобритания, если я не ошибаюсь, еще какие-то страны,
ну,
в борьбе,
да,
с Китаем.
Американцы попытаются здесь коалиции создать определенные, не всегда успешно, не всегда это получается, с кем-то да, с кем-то нет. Именно по Китаю, потому что, в общем, Китай большой рынок, Китай может ответить, и сейчас китайцы очень большую работу проделали по скажем так, контр с санкционным миром, у них новое законодательство, они его осовременили очень серьезно. И вот что сейчас происходит в отношениях с Литвой, например. Раньше американцы, только американцы вторичные санкции вводили, то есть санкции в отношении лиц, которые работают с уже под санкционными компаниями. А сейчас китайцы свою модель нащупывают, то есть вот этот вот скандал вокруг Тайваня,
да.
И, ну, и известно, там, демарш литовской дипломатии на этот счет. Китайцы что планируют сделать? Компании, которые работают с Литвой, иностранные, покидают китайский рынок. Работаете с Литвой, не пустим вас в Китай. То есть это пока не применялось, но сама идея, что называется, в воздухе есть, и даже не только в воздухе, она, вот, в общем, является реальной такой угрозой. Я думаю, это очень серьезный сигнал вообще всем остальным.
Оцениваете ли вы перспективы коллективного, даже не ответа, а коллективной защиты от санкций? То есть как то, например, снижение участия доллара в... взаимо вот этом валютном обмене?
Ну, в теории, да, об этом давно говорят, что а вот давайте мы будем уходить
в расчетах,
от доллара, вот раз
в юане уйдем полностью.
И на самом деле, сами американцы об этом говорят. Я в свое время был у нас обмен мнениями с американскими банкирами, и они говорят, что, понимаешь, мы обеспокоены политизацией бизнеса нашего не меньше, чем страны цели, потому что мы потеряем рынки из-за того, что будет
отход от доллара,
у нас будет меньше денег, ну, то есть мы в этом тоже не заинтересованы. Вот, но на самом деле это не так просто. К этому может привести какой-то масштабный радикальный кризис, радикальная встряска. Сейчас и Россия, и Китай, и я уж не говорю об Иране, и там о Венесуэле и так далее, так или иначе пытаются обходные пути найти. Скорее всего, наиболее успешным будет Китай. Ну, хотя у нас тоже есть определенные наработки. Но глобально доллар пока бизнесу выгоден. Выгодно иметь такую валюту,
универсальную валюту.
Относительно, транзакционные издержки меньше. Да, политика политикой, но, в общем, бизнес бизнесом. И смотрите, что происходит. Может выиграть евро за счет так называемой дедоларизации. Если мы обратим внимание на российско-китайскую торговлю, там выросла доля евро.
Но европейцы же еще сами об этом задумались, когда были вот эти вот санкции против Ирана в отношении Соединенных Штатов. У них же тогда программа Instex появилась, но, по-моему, как-то она канула в лету.
Она провалилась фактически, называя вещи своими именами, потому что амбиция была... хотя бы какой-то прототип сделать, модель, хотя бы по гуманитарным транзакциям, и американцы очень элегантно
намекнули им, что
не намекнули,
надо этого
делать. Решили эту проблему. Они говорят, они сказали следующим образом: вы хотите гуманитарные транзакции? Хорошо, вот есть у нас предложение от швейцарцев создать канал такой, он называется ШТА, но он будет совместно с нами. То есть мы будем участниками этого процесса.
Не контрагентами, а как
участниками. У вас благородные цели, вы хотите помочь иранскому народу, мы тоже хотим помочь иранскому народу, и мы хотим участвовать, но в обход нас не пройдет. В итоге ШТА работает, а Instex нет.
Вот оно что. Интересно. 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Сергей Алексеевич, вижу, дозваниваетесь долго. Здрасте, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Простой вопрос.
Да.
Вот если мы не реализуем свое предупреждение в виде военного и военно-технического ответа, вы лично верите в то, что США выполнят наши законные требования о гарантиях безопасности в полном объеме и без нашей силовой составляющей?
Спасибо.
Ну, да, хороший вопрос. Я должен не верить, а знать. Как ученый, как эксперт, я думаю, что США на выполнение наших требований в том виде, в котором они сейчас сформулированы, не пойдут. Скорее, они будут предлагать разговаривать, обсуждать те темы, в которых они сами заинтересованы. Контроль над вооружениями, ракеты средней и меньшей дальности и так далее. Но юридически обязывающие гарантии они нам давать не будут.
Скорее всего, мы это прекрасно сами знали, предлагаем это.
Ну, я думаю, да, конечно, у нас умные люди работают.
Да, 7373-248, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Спасибо за эфир.
Да.
Вот у меня вопрос к эксперту. Вам не кажется, что существует негласная договоренность о том, чтобы нашей стране не производить определенную политику антисанкций? Кстати, можно организовать при наших колоссальных валютных резервах производство товара народного потребления. То есть лишить их рынка, который здесь совершенно для них открыт. Не кажется ли вам, что есть какая-то договоренность, по которому Россия должна остаться сырьевым придатком, а все остальное делается как-то негласно? Потому и антисанкций никаких нет нормальных.
Минутка конспирологии в нашем эфире, ну давайте попробуем.
Я думаю, что договоренности скорее нет, и, в общем, мы исходим немножко из других посылок. Смотрите. У нас действительно большие резервы, и мы можем попытаться наладить производство товаров народного потребления. У нас вообще в Советском Союзе стояла такая задача, но издержки будут большие, качество вряд ли будет, скажем так, соответствовать зарубежным аналогам. То есть если оставлять у нас в России рыночную экономику, то вряд ли мы выиграем конкуренцию вот с этими зарубежными товарами многими. Ну и, кроме того, все-таки российский рынок в глобальном масштабе все-таки достаточно маленький. Если мы... Это обидно, да, но достаточно маленький. Если мы, скажем, посмотрим, ну, такой косвенный показатель, то оборот торговой России и США – это половина торгового оборота США с Бельгией. Понимаете? То есть все-таки рынок небольшой. Да, для Евросоюза мы чуть более значимы, но, тем не менее, переоценивать... Наш рынок – это не китайский рынок.
Но при этом правительство, например, предлагает производителям электроники Lenovo, Hewlett Packard, да, Acer в рамках эксперимента подготовиться к выпуску ноутбуков
это разумно.
На отечественных процессорах.
Это разумно. В стратегических областях, там, где это касается вопросов безопасности, это нужно делать. То есть нужно делать это не в ширпотребе, а там, где это касается напрямую вопросов безопасности.
Они готовы? Они сами заинтересованы, как бизнес-компании? Как
вот здесь бизнес сталкивается с политикой. Смотрите, в рыночной экономике, конечно, нет, не заинтересованы. Проще купить двигатель за рубежом. Но здесь вопросы безопасности. Покупайте двигатель за рубежом, но у нас должен быть свой, пусть хуже. Пусть хуже, пусть он будет шумным, неэкономным, но он будет.
Он должен работать.
Но он должен работать, и на нем можно будет летать. В случае, если нас заблокируют от поставок этих товаров, чтобы мы могли на чем-то летать и на чем-то ездить.
Мне кажется, это, знаете, аналогию можно привести с тем, когда происходит где-то аварийное отключение электричества, к резервным сетям, да, подключают.
И они должны быть
резервным
своими
сетям. Да.
И они должны... То есть вопрос, а где кончается политика и вопросы безопасности, где начинается рынок? Угу. Конечно, в текущих условиях вот это вот пространство политики, оно будет на рынок наступать. Но я считаю, что разумно и обязательно вот те самые резервы, о которых говорил наш гость, необходимо использовать в том числе для своего производства тех товаров, которые принципиально важны для нашей безопасности. Та же электроника, те же двигатели и так далее. То есть мы обойдемся без телевизоров. Телевизоры пока можно покупать.
Ну, да? Про двигатели можно пример, да, можно пример, кстати, привести. Это MS-21, который опытный летал на Pratt & Whitney, а для него сделан PD-14 как раз. Да, 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста, коротко.
Хотелось бы вот спросить, потому да, что был разговор... эксперта, если там чего-то, то военная база там открыть где-то там, ну, на
где?
Кубе, допустим, и так далее.
Так.
Но всегда фигурирует одна страна, то есть Россия. А почему не сделать такой, так сказать, официальный клич странам другим, кто, допустим, не согласен с НАТО, давайте мы вместе устроим.
Давайте мы у вас базу поставим. Действительно, все так просто.
Ну, это тоже хороший вопрос. На самом деле, не все просто. Ну, допустим, гипотетически можно такой клич бросить Китаю, сказать, дорогие друзья, вот у вас тоже проблемы с Америкой, давайте вот мы на Кубе базу, и вы на Кубе базу, и будем вместе грозить.
Да, с базой.
Вот, но на самом деле китайская дипломатия очень осторожную ведет линию, и лишний раз американцев дразнить, конечно, не будут. Где надо, они, что называется, позицию займут жесткую, но они избегают такой избыточной коалиционной взаимозависимости, если таким научным языком говорить, и вряд ли на это пойдут. Поэтому вот сколотить такую коалицию, ну а кого еще можно? Белорусскую базу открыть на Кубе? Ну, кто еще в этом списке может быть? Иранскую базу? Тоже здесь, я не думаю, что надо там
наша дипломатия. У нас сейчас единственное, что, да, просто можно напоминать, когда говорят, а мы ракетами будем грозить. Слушайте, товарищ, сейчас, во-первых, не 62-й год, и плюс у нас есть все-таки система периметра, если что. На всякий случай периметр МЦ она называется. Но есть другой момент, что Россия, Китай и Иран сейчас совместно собирались учения проводить. Вот. Да. Это как бы вот как оно есть сейчас. Можем ли мы защитить наш рубль, прям последний вопрос, обезопасить наш рубль от санкционных шоков и курсовых скачек?
Ну, пока мы являемся частью глобальной экономики, а мы довольно серьезно интегрировались, нет. Мы можем какие-то базовые вещи сделать. Угу. Вот сделали национальную платежную систему.
Мир
в том числе. Это правильное решение, в случае чего у нас есть своя инфраструктура. Нравится, не нравится, можно смеяться, можно поддерживать. Но она есть, да? Так же, как тот самый авиадвигатель. Но до тех пор, пока мы сильно интегрированы, нет. Но в этом есть и плюсы, потому что любой такой шок скажется и на наших контрагентах, и они тоже дважды подумают.
Как система SWIFT, от которой отключили Иран, и, в общем-то, американцы как раз с этого тоже сами пострадали. Иван Тимофеев был с нами, программный директор Российского совета по международным делам. Иван Николаевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, Евгений.
Далее провиант, потом новости, Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.